Говорит радио «Свобода». В эфире программа «К дороге к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте. Украинское информационное пространство после Майдана и войны. Как оно изменилось? Какую роль играет сегодня российский фактор? И играет ли вообще? Наш гость сегодня – председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины Юрий Артеменко. Здравствуйте, Юрий. Очевидно, что именно Национальный совет по телевидению и радиовещанию является той инстанцией, которая позволяет или не позволяет телевизионным и радиостанциям вещать на территории Украины.
Мне часто спрашивают коллеги, друзья, там, а кто тебе дает приказания? Вот я назначен по квоте президента. У нас, вы знаете, такая структура, 4 человека назначаются, чтобы был паритет от президента. Президента 4 избираются парламентом. Вот я ложу руку на сердце. Мне президент не звонил, не говорил, закрывай российские каналы и так далее. У нас уникальный состав надсовета. У нас есть представители от оппозиционных сил входят. У нас есть представители там от правящей коалиции. Но все, если посмотреть, чистого политика нету никого. То есть все работали в медиа. И это, наверное, первый состав, когда все работали в медиа. Кто-то возглавлял индустриальный комитет. Кто-то работал на канале. Кто-то работал как журналист. Кто-то как юрист на канале. Кто-то создавал... И поэтому мы знаем, знаете, была такая ключевая фраза, когда мы начинали, мы говорили, что мы все время сидели по ту сторону стола от президиума, а сейчас мы сидим по эту сторону, то есть мы вершим судьбу телеканалов. Поэтому мы знаем, как это работает. И поэтому принимаем решение, исходя из своих, знаете, своего видения и на основе закона, но есть такое понятие дискреционные полномочия членов совета. То есть когда мое личное мнение, не нарушая закона, я имею высказать и на основываясь на нем принять то или иное решение.
Вот можно сказать, что сейчас в украинском эфире вообще нету российских телевизионных вещателей, за исключением чего? Телеканал «Дождь»?
Есть телеканал «Дождь», есть и другие телеканалы. Я сейчас не готов вот просто вам сказать. Другой вопрос, что очень много российских телеканалов было нами, ну, называйте как угодно, запрещено, исключены из списка адаптированных каналов, потому что российские каналы не входят в Европейскую конвенцию о приграничном вещании. И вот сейчас я сразу скажу ключевое, чтобы вы понимали, что... Все страны Европы, большинство, абсолютное большинство стран Европы в свое время собрались и подписались под Европейской конвенцией о приграничном вещании, которая подразумевает определенные правила для всех каналов, которые есть. Украина подписала и ратифицировала в Верховной Раде, а Россия подписала, но не ратифицировала и не является участником. Что это обозначает для российских каналов? О том, что для них особая процедура лицензирования и наказания, чем существует для других каналов. Например, для европейских каналов, если они нарушают какие-то наши законы, мы должны сперва обращаться к самому каналу, говорить, вы нарушили тот закон, канал нам отвечает, там, плохо или хорошо. Если нас это не удовлетворяет, мы обращаемся к тому регулятору той страны, где зарегистрирован этот канал, и говорим, примите к нему меры. И тот регулятор той страны, где зарегистрирован этот канал, он его лишает лицензии, выносит штраф, то есть принимает какие-то меры, хвалит, ругает и так далее. Россия не подписала эту конвенцию, и у нас прямое право принятия незамедлительных мер. Ну, наказание у нас только одно, исключение его из эфира, потому что штраф мы не можем ему, он не наш лицензиат, не на нашей стороне. За последние 2 года мы по разным причинам исключили из списка, то есть запретили к показу в Украине 77 спутниковых российских телевизионных каналов. Причины. Я не беру первые причины, которые возникли в 2014 году, когда ложь, когда говорят, вот распяли мальчика, вот посмотрите, на улицах там тысячи людей стоит там, бастует, а выглянь в окно, стоят 2 человека. Или наоборот, 2 человека вышли только на Майдан, а выглянь в окно, стоят 1 000 000. Поэтому из-за лжи, из-за пропаганды, из-за разжигания страстей были исключены из этого списка такие самые ведущие каналы, Life News, ну, я имею в виду ведущие в России, Life News, Russia Today, «Россия-1». Вторая волна, когда мы начали смотреть за именно непосредственно законодательство. У нас есть большинство каналов, у нас исключены по одной, например, из причин. По 2 причинам. Первое. Нарушают закон. У нас есть список так называемый запрещенных к показу в свете того, что они высказывались плохо о Украине. Ну, плохо это я мягко говорю. Говорили оскорбительные вещи для Украины, призывали к ее разделению, отрицали аннексию Крыма. Это первое нарушение, на основании которого мы исключали. И второе, такое достаточно мелкое нарушение, о том, что по закону не должно быть в эфире российских каналов рекламных вставок. Это правило для тех стран, которые не подписали Европейскую конвенцию. Мы просим телеканал, пожалуйста, вырежите рекламу и транслируйтесь. Каналы российские не выполняют, мы их исключаем. И третья причина, знаете, она какая-то вообще вот, ну, достаточно не то что странная, она удивительная. Вот меня спрашивают: хорошо, вы исключили Life News, вы исключили Russia Today. Мы согласны с вами, они врут, они обманывают, они работают на определенную категорию. Почему вы запретили канал «Российский мультимания», «Российские мультики»? А потому что в эфире российского канала «Мультимания», например, я даже не «Мультимания», здесь много таких примеров, таких нишевых каналов, знаете, которые это...
Путин снимался в мультфильме?
Нет, например, идет программа «Прогноз погоды». И «Прогноз погоды» показывает карту России с включенным Крымом. Или карту Украины с отрезанным Крымом. Мы считаем, что это, ну, мягко говоря, неправильно, понимаете? И на основании этого мы запрещаем канал. И ни одно решение о запрете российских каналов, вот я вам честно положу руку на сердце, оно не было принято там по указанию премьера, президента или из-за того, что я хочу каким-то образом войти в состав учредителей какого-то российского канала. Ребята, работайте, но не нарушайте законы Украины. Наши каналы... Ну, хотел сказать, наши каналы, если будут нарушать законы России, вы тоже их исключаете. Но, к сожалению, так сложилось, что на территории России всего один украинский канал работает. Два, можно сказать. Но они где-то, в каких-то дальних городах. Это и международная версия Интера. Что такое международная, кстати, очищенная от рекламы. И второе, он по факту украинский канал, по сути, он международный. Это так называемый канал English Club, где на английском языке учат людей говорить на украинском.
На английском,
да. То есть учат английскому языку. Я, конечно, скажу, я вам ставил когда-то вопрос и публично его озвучил, что это неправильно. Если мы коллеги, соседи, если даже откинуть все военные действия, которые есть, ну, в Азербайджане, например, действует принцип паритета. Я... промутировал, разговаривал со своими коллегами, с азербайджанским регулятором, таким же органом, и говорю, у нас есть канал, общественный канал УТ-1 бывший, мы хотим, чтобы его показывали в Азербайджане, потому что там много украинцев живет. Они сказали, окей, нет вопросов, мы пустим кабельные сети.
Но вы покажите наш первый канал.
А вы
канал.
Покажите то, что много азербайджанцев живет в Украине. И это нормально. И мы договорились со своим кабельным оператором, Воля Кабель, они там со своим, и это по-честному. Почему у нас вещает много российских, а мы не имеем права показывать украинские каналы, не политические, не Life News, не брехливые, даже развлекательные? Дорога закрыта.
Очень многие ведущие российские телеканалы, которые имеют международные версии, они были зарегистрированы не в России, а в различных европейских странах, и таким образом подпадали под действие той европейской конвенции, на которую вы ссылаетесь.
Смотрите, их немного, к счастью или к сожалению, наверное, к счастью. Вот, их немного, их, если я не ошибаюсь, где-то 5 или 4 канала. Но давайте мы смотрим не только по фиктивному, знаете, регистрации, потому что завтра для того, чтобы каким-то образом проникнуть, любой канал будет получать лицензию европейской страны. Поэтому мы здесь относимся достаточно четко, мы обращаемся к регулятору и говорим, что по факту это канал есть российский. То, что он зарегистрирован, он не меняет свою суть, понимаете? Поэтому, но это в частности, вот, например, с Латвии, там, первый прибалтийский канал. То есть, по сути дела, это первый канал. Просто название прибалтийский. И просто там получена лицензия. Мы не возражаем, пусть он вещает в Латвии. Если регулятор так принимает, мы таких маневров не принимаем.
Но в Латвии, видите, не очень боятся этого первого балтийского канала, хотя там тоже информация, мягко говоря, далека от того представления о государственности и о интересах, которые есть у латвийского правительства, основной части общества, политических сил.
Ну, не боятся, пока рак не свистнул. Знаете, я не хочу наврочить, я не знаю, как сказать по-русски, я не хочу что-то плохое, знаете, предвидеть, но дай Боже, у нас 3 года назад я и в страшном сне не мог представить, знаете, что у нас будет такая ситуация во взаимоотношениях между россиянами, украинцами, между русскими медиа и украинскими медиа, что будет такое разжигание войны, будет такая неправда. Я медийщик, который проработал, я такого представил.
А разве раньше такой пропаганды не было со стороны российских телевизионных каналов?
Вы знаете, ну, во-первых, не было, потому что такая пропаганда, она возникла в период вот таких, знаете, крови, стрельбы, понимание о том, что Украина идет с каким-то своим путем, неизвестным для России. Во-вторых, она, может быть, была, но она была, не может быть, она была 100%. Она была более мягкая, более манипуляционная, более похожая на правду, скажем, и не такая воинственная.
Когда были решения по российским телевизионным каналам, были разногласия в Национальном совете? Нет. Были ваши коллеги, которые говорили нет, те же оппозиционеры, давайте оставим их в покое, потому что нарушение свободы слова?
Ни разу. Я вам скажу, что даже вот вы упомянули канал «Дождь», который, знаете, считается оппозиционным каналам в России, хотя мне трудно представить, знаете, я считаю, что это просто мягкий оппозиционный канал, можно какие-то, знаешь, мягкие, жесткие оппозиционные, ну, жесткого, наверное, нету, мягкие, и «Эхо Москвы» и так далее, я не считаю, что это является вот в нашем понимании оппозиционного канала, как это в Украине есть, знаете, но мы недавно поймали на нарушение канал «Дождь», и как бы я ни любил его, мы направляем им сейчас письмо о том, что уважаемый канал, исправьте, вычеркните ту там рекламу и, или там дайте нам гарантии, что не повторится в эфире вашего канала человек, который внесен в списки запрещенных для показа. Если они это не сделают, я двумя руками проголосую за исключение канала «Дождь».
Скажите, пожалуйста, что у канала «Дождь», что у него нет прогноза погоды, нет карты России, ничего этого нет?
Там? Наши мониторинги, я не могу сейчас сказать, я готов, наши мониторинги это не фиксируют.
Вот это такой большой вопрос, да, что все-таки мы начинаем с России жить в совершенно различных пространствах.
Абсолютно.
Где для России одна карта мира, у нас другая карта мира. И вот эти вот две карты, они несовместимы. Вот
ну, наша больше... как-то карта, если брать другие страны, она как-то побольше, понимаете?
Это правда. Но, тем не менее, для России это совершенно все равно, какая карта с другой стороны. Я так понимаю, что наши российские коллеги живут своей географической картой. Им на другое представление о географии, о политике, так сказать...
Я не совершенно... хочу обижать своих российских коллег. Знаете, то, что они делают, ну, наверное, они, знаете, часть той политической системы, которая у них создана. И, знаете, я хочу, чтобы прошло время, и все-таки мы честно смотрели в глаза друг друга. Я еще раз говорю, ни за одно наше решение мне по запрету российских каналов не стыдно, потому что оно базируется на законах Украины, оно базируется на правилах, которые существуют в нашей стране. Ты хочешь вещать в этой стране, уважай ее законы, соблюдай ее законы. Как показатель, знаете, у нас нет уже никаких разногласий. У нас же нету там, ну, есть у нас судебные иски, но они касаются технических деталей, там, своевременность принятия решения, либо проведение экспертизы какой-то. Но я думаю, что российские коллеги понимают, что с таким контентом, который есть, на территории Украины заходить нельзя.
Представитель Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины Юрий Артеменко в программе «Дороги к свободе», которую для вас сегодня ведет Виталий Портников. Есть российские каналы, а есть, ну, условно говоря, пророссийские. Это уже оценочное суждение, безусловно, но тем не менее общественность к вам постоянно предъявляет претензии относительно того, что эти вот каналы, которые по сути являются пророссийскими, они продолжают свое вещание, и более того, они успешнее и популярнее, чем многие их конкуренты, которые, как сказать, ближе к общественному представлению об украинской точке зрения. Вот телеканал «Интер». Вот недавно была история, связанная как раз с вопросами, которые были к Национальному совету, и там были пикеты, и там был то ли поджог, то ли самоподжог. И все всегда задают вопрос, а вот как существует на территории Украины канал, который принадлежит известному олигарху Дмитрию Фирташу, у которого были всегда интересы в России, Сергею Левочкину, бывшему главе администрации президента Украины. Этот канал не скрывает своей политической позиции. И какая, зачем запрещать, условно говоря, первый канал, когда есть «Интер»? Первый канал российский, я имею в виду.
Вот общее, знаете, я в той ситуации, когда, что бы я ни делал, часть населения будет недовольна. Если мы видим нарушения в каких-то каналах, мы их блокируем, российских. И полстраны, ну не полстраны, значительная часть людей говорит, вы нас лишили качественного российского телевидения, вы нас лишили вот этих мультиманий, русских мультиков. И где-то я их понимаю, потому что российское телевидение по факту вливания денег, которые там есть, оно более качественнее даже, чем украинское, потому что большие деньги, ну, тратятся на производство контента. Если я не закрываю канал, другая часть населения говорит, вы на зарплате у Путина, вы продались Путину и так далее. Поэтому, если не знаешь, как поступать, поступай по закону. Что касается «Интер». У «Интера» у нас длинная ситуация отношений. Она заключается в том, что у «Интера» нету в эфире грубых нарушений закона. Вообще нету нарушений закона. Есть манипуляция. Вот я скажу одним своим словом. Знаете, когда показывают, например, концерт, посвященный Дню независимости, все телеканалы показывают в этот день какие-то концерты, мероприятия, посвященные Дню независимости. Большинство телеканалов, они делают свои программы такие, знаете, которые призывают гордиться, что ты украинец, о том, что ты живешь в этой стране. Плакать, радоваться, восторгаться, идти к чему-то. А телеканал «Интер» показывает, например, в этот день, последний день, показал концерт, которому нету законных придирок, но которого, знаете, он такой ностальгический, затем, как было хорошо и как сейчас плохо. И он настолько манипуляционный, что, например, когда они рассказывают там частями о каких-то выдающихся деятелей Украины, о каких-то легендах Украины, вот, например, вы знаете, Тарас Шевченко. Тарас Шевченко – легенда Украины, поэт Украины, символ Украины. И они вот из-за того времени, что рассказывают, они 90% рассказывают, как он стал классным, потому что он учился в Санкт-Петербургском университете. Или, рассказывая про другого, говорят, как он хорошо рассказывал про Россию.
Вот, но это их взгляд
да,
на мир.
Это взгляд, вот понимаете, но это именно, на мой взгляд, это манипуляция. Это неправда. Если бы говорили, что вот он учился там, но говорил так. Вот он учился это. У нас с Интером очень долгие отношения. У нас были предупреждения. Мы один раз пошли на снятие, не на снятие, а на заключение мирового соглашения, потому что увидели, что наша позиция в суде достаточно слабая. И как компромисс мы заключили мировое соглашение, где канал Интер обязался честно вести правила политики, не манипулировать, не разжигать войну, не манкировать людьми. И в итоге снова и снова это проявляется. Когда, знаете, сейчас последний поджог Интера, меня спросили, осуждаете ли вы поджог? Ни один нормальный человек
не поддержит поджог.
Это бред, и, знаете, это бред, это преступление. Надо жестко наказать, кто бы ни был, с какого лагеря. Там провокация, это самопровокация, умышленный, неумышленный поджог. Надо наказать. Но я говорю откровенно и менеджерам Интера говорил, что, ребята, поджог – это следствие. А причина – это то, что вы не чувствуете людей, что вы не чувствуете социальной ответственности. И не дай Боже, если вы не поменяете это, люди разные. Завтра будет поджог, завтра будет убийство, и вы не остановите. Да, вы найдете, да, вы посадите этих, тех, кто поджигал, посадите в тюрьму, расстреляете, я не знаю, повесите, заключите его там под суд. Но это же не изменит самой сути, которая есть. Поэтому окститесь, остановитесь. Нету никакой цензуры в этой стране, но ощущайте свою социальную ответственность.
Тут ведь очень важно понять, что если это не ваша компетенция как регулятора, то должны быть какие-то другие структуры, которые должны заниматься вообще, скажем так, информационной безопасностью.
Да, это Министерство внутренних дел, служба, ну, в зависимости от квалификации статей, знаете, это правоохранительные органы. И поэтому, когда говорят, закройте из-за того, что обнаружили переписку бывшего главного редактора Интера с одним из вожаков террористической республики, Донецкой республики, где они согласовывают, что нужно, как нужно рассказывать и так далее, то это можно квалифицировать как пособничество терроризму, как, я не знаю, тысячу каких-то статей, которые не являются статьями о нарушении закона о телевидении. То, что выходит потом на экраны телевидения, оно не нарушает, знаете, это внутренняя цензура. У меня, конечно, больше вопрос, знаете, даже не к службе безопасности Украины или не к МВД. У меня больше вопрос к журналистам, которые работают на этом телеканале. Ребят, ну, знаете, вот кто там Фирташ начальник, сегодня Фирташ, завтра будет там Петров, Сидоров, Клименко, он убежит в Россию, убежит в Вену и так далее. Вы живете на этой земле, понимаете, ваши дети живут на этой земле. Сейчас такое время, что если вы возмутитесь, если вы выйдете на забастовку, я не знаю, на пикет, остановите свои программы, вас поддержат все другие телеканалы и европейское сообщество, и другие телеканалы, и Нацсовет, они поддержат вас, они помогут вам. Если вы соглашаетесь на такие условия, если вы хотите получать темники, указания и так далее, но это неправильно.
Вы, кстати, сами упомянули о Клименко, это бывший министр налогов и сборов в правительстве при Януковиче. И тут же интересно, что он тоже владеет большим холдингом, большим, у которого есть радиостанция, у которого есть газета. И это все они по-разному, кстати, себя ведут. Радиостанция одним образом, газета другим образом. Но суть не в этом. Суть в том, что после Майдана на рынок вышло большое количество такого рода телевизионных каналов, которые как бы связаны с прошлыми властями. Но доказать это невозможно. Хотя есть закон, который требует указать владельцев. Или никто не скрывает, то владелец, как в случае с Клименко. И эти телеканалы...
Клименко скрывают.
Скрывает, да? Супруга, по-моему, является менеджером в этом холдинге. Тоже нет этого бумаги.
Неофициально.
Да? Ну какой? Да, вот холдинг Вести, я не знаю, там 112-й телеканал, который появился во время Майдана, который связывали с бывшим министром внутренних дел Захарченко. News One телеканал, которым, кажется, владеет депутат партии регионов, да, если
он вышел,
Мураев.
Не, Мураев, да, есть. Он вышел, правда, недавно из партии.
Из оппозиционного блока. Ну, тем не менее, это вот все люди одного лагеря, и они тратят большие деньги на создание информационного поля. И это ведь тоже факт нашей информационной реальности украинской.
Да, причем тратят бешеные деньги, знаете. Ну, например, для финансирования одного из телеканалов, который вы назвали, 700, около, вот мы оцениваем, мы не можем, мы не сидим, знаете, на кассе, не раздаем зарплату, но по оценкам экспертов это около 700 тысяч долларов в месяц. На зарплаты, на оборудование.
Ну вот как с такими деньгами может украинское телевидение общественное конкурировать?
Невозможно. Первое. Я считаю, что эти каналы на сегодня они качественные, потому что есть деньги, потому что хорошая аппаратура, хорошая зарплата, есть возможность взять. Но знаете, это такая пятая колонна. И я это журналистам каналов, всех этих каналов говорю, ребята, вот сейчас вас используют, вы рейтинг повышаете, вы делаете классные продукты. Вас даже нельзя заподозрить там чем-то в каких-то нарушениях. Вот мы мониторим все эти каналы, но нету нарушений на сегодня, понимаете? Но завтра включается такой щелчок, идет команда, ну реально же не Захарченко даже управляет чем-то, понимаете?
Ну, очевидно, он,
да,
так сказать, может
ФСБ
помогать.
ФСБ его вызовет, да, и скажет: товарищ Захарченко, или ты, извини меня, едешь на Северный полюс, где тебя арестовывают за то, что ты разгонял мирную демонстрацию.
Или ты остаешься в своем кабинете,
да,
в Госдуме.
Да, или ты остаешься в кабинете, но, пожалуйста, надо это. И вот дается такая команда «Щелчок». Наверное, творческий коллектив сопротивляется, это вот наши украинцы сопротивляются, их выгоняются. На их место находятся штрейкбрехеры, которые начинают нести бред, знаете, провокации и так далее. Сама психология радио телеслушателя, что какое-то время он верит этому телеканалу. Знаете, год, два, полгода. На этой волне происходят страшные вещи. Поэтому эти каналы, это, ну, для меня это страшная пятая колонна. Знаете, лучше знать Интер, который вот он такой, как есть. Мы знаем, мы видим, мы можем верить, не верить,
они
слушать
не
и так далее. Они не скрывают. А вот, знаете, каналы, опять же, не обижая журналиста, а которые изначально, вот знаете, созданы волками, которые сейчас прикрылись овечьими шкурами. Вот это более страшнее. К сожалению, из-за отсутствия времени, из-за того, что, знаете, у нас, с одной стороны, вроде бы военное состояние, с другой стороны, у нас законы писались под мирное время, знаете, чтобы защитить демократию, чтобы защитить свободу слова, мы мало что можем сделать. И тот же закон о медиасобственности, он очень правильный закон. Мы должны знать, кто является собственниками. Но он рассчитан, знаете, на порядочных собственников. А вот дать механизмы Национальному совету о том, чтобы найти конечного собственника, даже не так скажу, если мы не уверены, вот правильно будет такое в этой стране, если Национальный совет не может для себя дать ответ, кто является реальным собственником, дайте право Национальному совету приостанавливать действие этого канала, радио или телевизионного канала.
Половину телеканалов закроете.
Кстати, у нас вопросов по отсутствию собственников буквально можно с региональными, но десяток. Вот вы назвали некоторые, я могу вам сказать, в регионах некоторые. И то в регионах у нас как-то получается. Вот я вам последний пример скажу, один из примеров скажу, который недавно произошел. В Запорожье есть телеканал «Алекс», маленький для Запорожья. Все знают, что его контролирует и создал директор «Мотор Сечи», герой Украины Вячеслав Богуслаев. Достаточно известный, потому что «Мотор Сич» – это предприятие, которое делает двигатели, для, в том числе для российских самолетов, для АНов и так далее. Когда они пришли нам давать документы, и у них в учредителях, собственниках, в связанных лицах какой-то Пупкин, Сидоров, Петров и так далее. Я говорю: ребят, над вами будет смеяться и Запорожье, и вся Украина. Потому что все знают, кто этот канал контролирует, кто им управляет, кто его любит, в конце концов, кто финансирует. Подумайте, мы вам не продлим лицензию. Они ушли, пришли, и сейчас в списке связанных лиц, то есть лиц, которые имеют влияние на канал, появилась фамилия Богуслаев. Я ничего в этом страшного не вижу. Это настолько прошлая совковость, что лучше не показывать, знаете, и они не показывали. Сейчас время нужно показать. А вот те, кто сбежал, Клименко, Захарченко, на чьих руках кровь, знаете, они будут тысячами прокладок себя защищать, чтобы мы только не нашли. Поэтому таких каналов десяток, не больше. Ну, 20, если взять с региональными. И ничего страшного не будет, если нам дать полномочия приостанавливать. Пусть они через суд доказывают, пусть они очищаются, и тогда снова их пускать в эфир.
Это большая проблема, когда, с одной стороны, вот есть необходимость соблюдать все критерии свободы слова, а с другой стороны, есть необходимость думать как бы о информационной безопасности страны. Вы, такой шпагат у вас.
Тонкая грань, потому что нельзя, знаете, вот в чем опасность? Почему я, например, говорю, что надо строго наказать за поджог Интера? Потому что если не остановить, завтра будет все остальные каналы, знаете, пойдут, если будет безнаказанность. Но действительно, вы правы, Виталий, потому что тонкая грань между свободой слова и цензурой. Между тем, что у нас есть война, и между тем, что мы должны развиваться. Поэтому, ну, дай Боже, мы, слава Богу, с чего начал, с того и закончу. Хорошо, что в Национальном совете сидят не политики и не технари, знаете, которые там технократы. Сидят медийщики, которые, ну, наверное, берут груз на свое сердце. Но всегда мы пытаемся найти вот эту тонкую грань, не перейти туда или обратно.
Но, друг, опять-таки, когда вы не переходите туда, не обратно, вы должны все равно учитывать это общественное мнение. Если вы не технари и не политики, то вы люди, которые зависят от людей, которые ходят у вас под окнами в Россовете.
Да, но, понимаете, под окнами, вот то, что я говорил, что для одних, какое бы решение ни принял бы, оно всегда будет на моей совести, оно будет одних и других не устраивать, не будет устраивать. Поэтому часть активных ходит под окнами, но часть, например, неактивных, они сидят и пишут нам там в письмах, в бумажных, не в интернете, потому что там, может быть, люди пожилого, что они полностью не согласны с теми людьми, которые стоят под улицей. Я не хочу вестись ни на улицу, знаете, ни на письма. Я хочу принимать решение, исходя вот из того, что мне не будет стыдно сказать своему сыну.
Поблагодарю представителя Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины Юрия Артеменко за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо.
Спасибо,
что были с нами сегодня. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего доброго, уважаемые зрители и слушатели.